семинара, и в очередной раз мы говорим про патологическую картину. В этот раз, я так понимаю, Оксана собирается из тех актуальных наработок, которые в прошлом году представлял Мацкевич. В общем, что-то такое попытаться создать вроде патологической картины. Я правильно понимаю?
Ну, если это не поменять время, то ты понимаешь правильно. Я собиралась из тех лекций. Ага. Чего-то высоздавать. В общем, все как всегда получилось совсем по-другому. Ну, я тогда попробую начать. В этом смысле тема доклада, она остается, ну, по-моему, неизменной. То есть я не думаю, что это...
Онтология у меня...
Та онтологическая картина, да, которую я хочу что-то наливать. Она откуда-то из другого места, потому что она все равно как бы на этом завязана. Но сначала я так... В двух словах расскажу про изменение времени, да, и про замысел. В принципе, там задача на построение онтологии университета там, для меня взялась из задачи на оформление этого самого цикла лекций, который был прочитан в прошлом году, в там, ну, некоторый целостный текст, текст концепции, собственно говоря, пригодный для, ну, там, трансляции этой. Поскольку, если вы помните, это было 5 лекций, в которых создавались 5, ну, разных, не знаю, планов, сторон, функций, назначений университета, то для того, чтобы в какой-то целостности это оформить, мне нужна была какая-нибудь, ну, какой-то способ сборки, какая-то картинка, с помощью которой, в общем, можно это как-то упорядочить. И, в принципе, я некоторое время попыталась именно из этого построить какую-нибудь онтологию. Ну, в общем, мне ничего не получилось, за исключением, ну, там, не знаю, каких-то игр и, ну, там, понимания, скажем, самого того способа, которым эти лекции строились. Ну, в принципе, Таня Водолажская, когда делала доклад, сравнивая там подходы и способы работы, которые предъявлялись, ну, как бы в работе Мацкевича и включили как бы доклады, которые делал Павел Барковский. В принципе, там эти моменты обозначены, ну, собственно, там с базовой онтологией, которая лежит в основе, с способом как бы введения всякого рода, разного рода псевдогенетических конструкций. Поэтому, ну, вот, мне там для решения той задачи, которую я пыталась решить, это, в общем, ничего не дает. И тогда, поскольку жить без онтологии я не могу, вот, то я решила пойти немножко так этим, скажем так, другим заходом. То есть... оставив и, ну, как бы подвесив для себя в качестве, ну, как бы задачи для сборки эти 5 аспектов, университет как мегамашина мышления, университет как некий там соображающий фактор, скажем так, университет как место выращивания программных элит. Университет как образовательное учреждение. И, ну, наверное, в последнюю очередь университет как субъект культурной политики, потому что это, ну, такое немного отдельное.
Ну, там не представлялся как вариант сборки, я так понимаю.
Да, он там представлялся как вариант сборки, хотя, не знаю, мне, ну, вот, я как бы не умею так собирать. Мне вот казалось, что сам как бы принцип сборки, который там положен, и вообще вот это, этот разворот с университетом как субъектом культурной политики, он задает скорее там одну из принципиальных схем для там чтения и понимания вообще, ну, как бы любой уже процесс, который как бы в этом движении закладывается. То есть это там культурная политика как способ ведения каких-то дел, который в принципе как бы накладывается на все как бы другие там другие аспекты и их сочетания. Ну, это такой этот самый. Один из вопросов, с этим, наверное, надо будет разбираться отдельно, потому что я сейчас не готова с этим разбираться. А дальше, как бы в качестве там базовой онтологии, через которую можно рассматривать как бы материал лекции и, собственно, то, что к нему полагалось, я нахально взяла ту схему, которую мы вводили в последний день на игре по университету. Она тогда вводилась как конвенциональная. То то есть как схема, на основе которой можно запускать движение по, собственно, основанию, собиранию университета, так как мы увидим в несколько таком переинтерпретированном виде, поскольку вот этот план конвенциональности меня сейчас как бы не очень интересует. Она включала в себя три таких плана или пространства. Мне подозрительно похоже на схему мыслительности, но я думаю, что это не случайно, но не нужны аналогия. Значит, это был как бы план или некоторое пространство.
Извините, я закончила рассказывать историю, историю того, чем ты будешь заниматься. Движение от одного вопроса к другому вопросу.
Не, по-моему, она не закончила, да?
Не закончила.
То есть я так понимаю, что Оксана выставила там некую задачу, да. Актуальность, которая сохраняется сейчас. И то есть это вот оформление некой концептуальной лекции Мацкевича, да, там сведение в один текст.
Задача по оформлению и концептуализации, как бы. собственно, концептуализация университета, это оформление лекции, она остается. А другой разговор, что я пыталась объяснить, да, что мне для того, чтобы туда собрать, нужна некое там, некоторое представление, некоторая рабочая антология, да, на которую это можно все нанизывать. Первая как бы попытка, которую я пыталась сделать, это собрать частные антологии, разбросанные на лекциях, там, где вводились как бы разные воплощения, да, университета, вот, с тем, чтобы попытаться установить между ними какие-то связи и что-то там такое сделать общее. Вот. У меня как бы из этого ничего не вышло. А дальше я пытаюсь, поскольку мне нужна как бы все равно эта антологическая картина, я вспоминаю как бы игру, на которую там была введена схема, которая для меня, в принципе, до сих пор, по умолчанию, там, необсужденную, является именно этой самой там, рабочей антологией.
Ну, вот, понимаешь, я почему как бы, мне еще там это задевает, да? Потому что, по-моему, на игре эта схема вводилась скорее как деятельностная, да, то есть, грубо говоря, в каком из пространств, какое происходит, там, по поводу чего заключается конверт, значит, но никак не изображающий университет.
Я поэтому говорю, что такого рода прямое воспроизведение, оно несколько незаконное, потому что тогда как бы эта схема вводилась как схема конвенциональная для определенного рода задач. Но я пыталась ее как бы переинтерпретировать как схему устройства университета,
через которую можно описать, какие.
Почему антология университета является исконной?
Потому что мне нужна рабочая антология университета для всяких.
Подожди, ты же сказала, что у тебя как бы оформление лекции Мацкевича задача, да? Откуда вытекает антология университета?
Изначально она сказала, что без этого не может двигаться вперед.
Знаешь, Дима? Для того, чтобы... Ты помнишь эту лекцию?
Наверное, не так хорошо, как каждый.
Как положено.
Как положено.
Иди читай.
Лекции были прочитаны, были обсуждены. После этого прошло как бы очень много времени. А сейчас сам как бы текст этих лекций, даже если убрать из него ситуативность, обсужденность и прочее, он будет представлять из себя, скажем, некоторые заходы к разным сторонам проблем там, современности, задач культурной политики, которые как бы решаются через университет. Более того, каждый раз там полагая, мы это обсуждали уже один раз, поэтому я не хотела к этому возвращаться, каждый раз полагая там некоторый разворот там этого инобытия университета, как минимум там три раза, как это точно, вот из этих там пяти, да, Мацкевич как бы устраивает это таким образом. То есть задачи и некоторое там развитие, скажем, мышления, да, и есть некоторая там история университета, как некоторых там институций, да, как некоторых. И в какие-то моменты истории эти истории пересекаются. На точке пересечения случаются университеты, в которых существует мышление. Дальше он берет это как прототип и на этом основании что-то там разбирает и вытаскивает какие-то как бы факты, факторы, с которыми нужно считаться, либо которые там нужно как-то переинтерпретировать или переорганизовать для как бы, того, чтобы в существующей реальности сделать университет смышлений. То же самое происходит с фактором нации строительства. То есть существовали там задачи там, строения нации, они когда-то образовывались там по-разному. Да? И были исторические прецеденты, когда университеты, опять же, вот, как бы ставшие университеты, начинали выполнять эту функцию. И через них там осмыслялись и строились нации. Это опять же такой, знаешь, это, ну, перекрест разных процессов. И опять же, то, что как бы из этого берется, это ну, там, некоторые там, условия существования, некоторая там это контаминация событий, которая к этому привела. И некоторые, ну, из этого можно как бы опять вытащить какие-то прототипические вещи, которые надо критиковать и разбирать, воспроизводимые или воспроизводимые не сейчас, поскольку ситуация изменилась, как бы нации уже не те, и вообще, и вообще, и вообще. Вот. И в этом смысле оформление всего этого набора. При этом как бы, все эти аспекты, они ну, как бы важны, их никуда не денешь. И для этого как бы, оформление этого в некоторую концепцию, мне нужна это какая-то штука, да, в которой прописано, как одно связано с другим. Ну, там, в каких отношениях находятся там, вот эти процессы и эти процессы. Ну, вот, я это понимаю под рабочей онтологией.
Простите, почему она онтология? Можно?
Потому что она отражает как-то картину того, как оно есть на самом деле на текущий период времени.
Ну, не совсем.
Как оно устроено?
Не совсем так, Оксана. Дело в том, что онтологии являются отображением картины того, как оно есть на самом деле, там еще как-нибудь, да, только для определенных деятельностных позиций. И в этом смысле я бы сказал, что онтологии нужны а. ученым, ну, или научникам, б. Онтологии нужны в проектировании. В общем, без онтологии проектирование – вещь немыслимая. Соответственно, для тех позиций, которые не дотягивают до этого, да, онтологии, может быть, и не нужны.
Вот я считаю, что онтологии нужны в программировании.
А вот относительно программирования, тут другая штука. Во всяком случае, вот в традиции ММК, да, там, после СМД, этапа, да? Активно, ну или активно так, эпизодически обсуждались такие вещи, как бинарная онтология, да? И безобъектное программирование. Безобъектное, ну то есть в этом смысле объект и онтология связаны между собой как то, что описывается, да, и описание. Поэтому считалось, что возможно, что программирование разворачивается без онтологии или в поле онтологии.
Тогда уже и я встряну. Я ну, как бы видела вообще Оксанина это устремление, да, и ну там то, про что она вначале говорила, что я там взяла за лекции, чтобы их там как-то оформить. В русле ну, разворачивающих в самом начале у нас здесь таких обсуждений, что вот там, ну, особенно когда Павел представил ну, некое описание там, да, то есть вот, проблемы университета, и каким должен быть университет, да, и помнится, когда Владимир Владимирович говорил, ну вот, нам ведь тоже нужно такого же рода описание, да, и это скорее не для работы создания университета, ну вот нужно такое сведение, да, всего, а для, ну, не знаю, экрана или возможности, ну, объяснения, ну, скажем так, не тем, кто будет строить, а тем, кто может это поддерживать. Да?
Ну, нет.
То есть некой картинки целостной, да, потому что та картина, которую создавал Владимир Владимирович в своих 5 лекциях, она сложная для, ну, как это, для одновременного удержания и собирания. Да?
Ну, и там, ладно, про 5 лекций это сейчас немножко отдельно, да. Вот смотри, то, что Оксана говорит. Она начинает с онтологии. Я бы это пропустил, если бы не Галиновский. Галиновский задал вопрос. Оксана начала очень забавно отвечать. Потом к вопросу добавился Дунаев. И тогда я встрял, потому что, как мне кажется, с добавкой Дунаева к вопросу Галиновского, там все становится немножко иначе. И Оксана произнесла слово «концепция» еще дополнительно, да? Я так понимаю, что и то, что я услышал, Оксана говорит, мне нужна концепция для трансляции и, ну, и чего-то там еще, для сборки некоторой, да?
Нет, это сборка нужна для концепции, а концепция нужна для трансляции, реализации. Какой-то, вот. Да, концепция. Вот.
Ну, наизусть я помню. Я просто не помню, как ты произнесла. Так вот, я думаю, что концепция не тождественна онтологии. Да? И в этом смысле концепция, как то, что предназначено для трансляции и реализации, может быть, ну, скажем, а даже может быть и обязательно является полионтологичным. И тогда нет онтологии университета одной.
Я не понимаю. Поэтому говорю, что...
А концепция все-таки может быть одна.
Верно. Я поэтому говорю, что признаюсь как бы в том факте, что сделать я хотела утюг, получился у меня, как всегда, слон. И в этом смысле, пытаясь построить одну из возможных онтологий для сборки, ну, как бы, не знаю, для визуализации там и вот этой самой там экранной картинки или еще чего-нибудь, рабочую онтологию для себя, для того, чтобы можно было там переоформить тексты и ну, как бы, сделать эту самую сборку там, этой концепции. То есть, ну, как бы я такую задачу ставила изначально.
Ну, подожди, рабочие онтологии. Это несколько иное, да?
Да, потому что рабочая онтология... Я представляла, что это скорее для трансляции, чем для работы вообще с этим, ну, там, вот в различии содержания.
В каждый конкретный момент времени в деятельности, когда мы проводим определенные, там, не знаю, операции, действия, в которых деятельность складывается, мы имеем онтологию объекта, на который интенционально направлена наша деятельность. Но это именно и есть рабочие онтологии. И они, в общем, как в качестве рабочих и используются. То есть, как только мы закончили акт деятельности некий, мы откладываем эту онтологию в сторону и переходим к другому акту деятельности, для которого требуется иная рабочая онтология. Если у нас не будет онтологии, то интенциональность деятельности, ну, скажем, становится очень сомнительной. Бо непонятно, на что направлена активность, ум, ну, и так далее.
Оксана же вроде раскрыла основание своей деятельности. Она сказала, для чего это нужно конкретно. Фактически для оформления, я так понимаю, в книгу. Того, что было сказано на лекциях. Соответственно, это необходимо для того, чтобы, как ей кажется, разнородный материал, где проблема университета ставится с разных точек зрения, свести к какой-то единообразный материал. Для этого ей нужна онтология, как некая картина мира, где все эти части смотрятся вместе, а не совершенно отдельно.
Вот, знаешь, Павел, у меня Светлана приболела. Болеть начала в субботу. А в субботу у них на кафедре происходил методологический семинар, на котором ее попросили выступить с очень забавной задачей. Она на пятом курсе читает свои лекции в основном, на пятом курсе, то есть выпускном. И ей поручают консультирование и руководство дипломными работами. А в дипломных работах, в введениях там, или в первой главе, принято писать про объект и предмет. Ее бесит то, что пишут студенты. Ну, например, когда студенты, подготовленные там, для социальной работы, начинают писать объект.
например, матери-одиночки, да, или там объект, дети-сироты, или еще какую-то такую штуку, она к студентам пристает и говорит: ребята, матери-одиночки вообще живые люди, им нужна помощь. А объект исследования, он специально конструируется в мышлении. Объектом не могут быть живые люди. Точно так же там, ну и так далее, да? Они смотрят на нее голубыми глазами и говорят: а мы ведь не придумали это. Мы в книжке прочитали. А вот нас этому там такой-то профессор учил. А вот даже эта самая методичку там у нас написал профессор, академик Бабосов. Там так и написано. Она говорит: слушайте, вы плохие книжки читали. Я спрашиваю ее: а какую книжку читать? Какие книжки читать? Она говорит: ну читайте Мацкевича. Все: ха-ха-ха. Интересно, как бы. В мире существует огромное количество книжек. Да? И Светлана из всего многообразия книжек выбирает одну, никому неизвестную, и говорит: надо читать вот эту.
Ну, эгоистически интересно.
Да. Потом это самое, она говорит: ладно, не хотите Мацкевича читать, читайте Щедровицкого. Те еще громче смеются, да? Мацкевича мы хоть знаем, у нас преподаватель с фамилией Мацкевич, хоть и другого пола, как бы. А Щедровицкого мы вообще не слышали. И в том множестве книжек, которые мы прочитали, и методичек, ничего такого нет. Вот она приходит на кафедру и рассказывает: понимаете, ребята, коллеги, вы 4 года чему-то такому учите студентов, что когда они попадают ко мне, они становятся совсем глупыми. Давайте-ка я вам расскажу, как вы должны говорить про предметы объекта. До того. И говорит: да, конечно, давайте организуем специальный семитологический семинар на кафедре, и вы нам расскажете про предметы и объект. Она приходит рассказывать про предметы и объект, и с чем она сталкивается? Она сталкивается с тем, что студенты, они хотя бы смеяться способны над этим. Преподаватели вообще не понимают, о чем идет речь. В принципе. И начинает ей доказывать, что: Светлана, вы не правы, потому что у нас есть методичка из Москвы. Светлана, естественно, никогда не заглядывала в методичку из Москвы. Поэтому начинает с ними спорить до хрипоты. Заведующая кафедрой вдруг вспоминает, что у нее же в столе методичка из Москвы есть. Открывает методичку и говорит: коллеги, я, конечно, прошу пардону, но в методичке написано все то, что Светлана говорит. Да? Что там предметы и объект определяются, исходя из деятельности, там. Все начинают тихо прибалдевать. И потом понимают, что их вообще-то кинули где-то. Да? Но поскольку они не понимают, где их кинули, то переживания этого кидалова вырываются в агрессию к Светлане. Светлана приходит и заболевает. Поэтому ее сегодня на семинаре. Да? И так продолжается веками. Да? И вот сейчас Барковский что делает, как бы? Он говорит: так Оксана же сказала про задачу, все ж понятно. Ей же книжку надо написать. И думает, что он что-то сказал нормальное такое, человеческое. Я говорю: блин, если Оксана будет писать одну из тех миллионов книжек, в которых написано совсем не то, что в моей, нахрена мне это слушать? Это не задача — написать книжку. Написать книжку — это набрать много-много слов, знаков, разделенных интервалами.
Но это деятельность?
Нет, это не деятельность. Это ходки делают.
Почему? Там тоже объект, это есть тексты и буквы, из которых нужно.
Деятельность — это то, что в этой книжке будет написано. Вот тогда другой разговор.
Содержание.
Вот мы и обсуждаем. Что ж такого может быть написано в этой книжке? Например.
Должны для этого понять, что для любых конструктивных оформлений методология вообще ни к чему.
Нет.
А что?
Можно доски?
Ну, чего вы меня спрашиваете? Можно? Да. Дневник на стол? Доски.
Значит, Оксан. Так. Сейчас.
То есть Смотрите, давайте мы сейчас разберемся. Мы сейчас разбираемся с тем видом работы, который делает Оксана. Правильно?
Ну да.
Оксана ее обозначила как построение онтологии, да, а мы разбираемся, действительно ли она будет строить онтологию.
Мышление, коммуникация в мыслительном режиме, да, как и любая другая коммуникация, предполагает реакцию на пароли. Да? У нас есть определенного рода пароли, на которые мы не можем не реагировать.
То есть вы сейчас будете реагировать на пароли?
Нет, я тебе объясняю, что мы будем делать. Разбираясь с тем, что делать, делает Оксана. Вот онтология – это одно из парольных таких слов. Когда мы в большом-большом разговоре слышим слово «онтология», мы говорим, ага, тут о чем-то серьезном идет речь. Мы понимаем, что наверное, надо
потреть.
У нас есть слово «концепция». У нас есть заданное обсуждение по поводу организации деятельности Оксаны или ее самоопределения. Да? Чего она делает вообще, для чего там она с этими онтологиями носится. Как бы, да? И у нас есть еще, как бы тоже парольное слово для этого семинара, это университет. Ну и вот как бы вот в этом лесу из четырех, обозначенных четырьмя парольными такими словами, нам и надо разбираться. А для разбирательства у меня есть, ну ладно, оставим два. Если не пройдет, то еще третий заход. Могу?
Да.
Отлично. Тогда, значит, у нас есть вот эти вот аспекты. Под каждым из этих аспектов...
Подождите, я что-то не понял. Вы вот эти четыре точки поставили, да? То есть это те парольные слова?
Это тот лес, в котором Оксана нас заставила заблудиться. Из этих четырех сосен нам надо выкарабкиваться.
Так а разбирательство это какого рода выкарабкивание?
Ну, маршрут обхода. Например. Можно это самое карту?
Дима, ты сейчас ничего не получишь более этого самого. Сейчас еще будет пару историй. Давайте, выкарабкивайтесь. Рассказывайте.
Я что-нибудь не так ответил?
Ну, Галиновский спросил, так вы и ответили.
Да?
Да.
Так вот, я точно знаю, что у меня под... Сейчас вот из этих аспектов, значит, здесь 2, 3. Есть 3 онтологии, 3,5. 3,5 онтологии. И тогда объект, который у нас, как бы, да, задан только номинативно каким-то образом, да, назван университетом, но и то в кавычках. Мы имеем по отношению к этому университету, так называемому, как минимум 3 онтологических картины. Первая онтологическая картина – это, ну скажем так, схема мыследеятельности и ОДИ. То есть сборка процессов мыследеятельности в техническом варианте, заданной на УДИ, которую мы по схеме мыследеятельности обозначаем как вот мышление. Да. По поводу нациообразующего фактора. Там работает совершенно другая схема. Я бы сказал, что все университеты, которые могут быть так или иначе поставлены в соответствии с нацией, строится по кантовскому представлению. Я не увлекаюсь, я называю. Трансцендентального единства концепции. Буквально следование за Бенедиктом Андерсоном. Нация как воображаемое сообщество. трансцендентальное единство оперцепции, задаваемое вообще определенного рода социальной прослойкой, задает транслируемое, воображаемое нечто, что осваивается публикой, и на этом воображении строится та самая пресловутая нация. Поэтому без вот этой штуки, или всего того, что Кант нагородил про трансцендентальное единство перцепции, невозможно рассмотреть нацию как университет как нациообразующий фактор. И третья штука – это университет как образовательное учреждение. Там, в свою очередь, да, есть несколько вещей, да, которые можно по-разному оформить в некую картинку, ну, такую квазиантологическую картинку. И для меня там лежат как минимум 7 концепций, нарисованных поверх той таблички, которую я изображал в полемических этюдах. То есть университет – это такое учреждение, где собираются на образожизненных основаниях естественная педагогика, педагогика культуры, педагогика идеала, элитарная, эгалитарная и все остальные, которые менее значимы. И вот 3 таких онтологических штучки, они здесь заданы. Я не очень понимаю, как задается онтология программных элит. Ну, как бы, это вот тоже как бы редуцированная штучка, связанная с педагогическими концепциями. Фактически это, наверное, элитарная педагогика. Да? Отбор, а дальше там выращивание там, и так далее. И вот теперь тогда я говорю, искомый нами университет, да, предполагается через комплексирование, ну, как минимум, 3 онтологических картин. И тогда концепция, где у тебя концепция искомая, как бы, да, она и состоит в том, что мы эти 3 картины определенным образом переписываем для того, чтобы построить их в некий последовательный, там, нарративный, дискурсивный ряд, для, предназначенный для трансляции и реализации.
Ничего делать. Ну, в смысле,
нет. Нет. Есть. Есть. Потому что там начинаются всякого рода те вещи, которые ты, в общем, так или иначе затрагивала. Да? Говорят, что, ну, блин, нация тогда и нация сегодня, это же совершенно разные нации и так далее. Да? И вот когда я впервые задумался о таких вещах, я сделал однажды, ну, как мне казалось, хороший по замыслу и очень дурной по исполнению доклад на методологической школе в Трусковце. И он, по-моему, где-то болтается по интернету. Он назывался что-то там о реализационных категориях программирования.
Угу. Он кусочком входит в концепцию гражданского образования.
Кусочком, да. Но там как бы смысл в чем? И это, кстати, вот проблемный момент для любого рода онтологической работы в рамках программирования. Да? Он выглядит примерно следующим образом. У нас есть набор программных процессов. Как мы задаем эти программные процессы, это всякий раз, ну, как бы отдельный разговор, но очевидно, что и в университете уже, например, процесс там чего-то, связанного с нацией, да, ну, скажем, действенного или активного воображения, да, и процесс образования, ну, это разные вещи, да, и они как бы не сводятся одно к другому. Поперек этих процессов текут или в них каким-то образом нацелены, да, другие процессы. Это значит программные процессы. Ну и так далее. А вот здесь процессы, которые связаны с вот этой самой, этим самым описанием этих процессов. Да? То есть процессы, которые текут. Гетероморфны, гетерохромны, гетерономны, гетерогенны и так далее. Да? То есть они очень и очень многообразны. А вот то, что поперек, это то, что эти процессы из их онтологического бытия, описываемого вот этими штуками, там, гетерохронностью, гетерогенностью, гетерономностью и так далее, да, приводит к чему-то пригодному для действия. То есть делают их, ну скажем так, квазирабочими онтологиями. И тогда, значит, нам нужно как бы комплексировать эти штуки и говорить, что если мы имеем дело с гетерогенными процессами, то мы должны их синхронизировать. Гетерогенные гомогенизировать, да, гетерохронные синхронизировать. Гетерономные там автономизировать или там гетероморфные, да, унифицировать там и так далее. И собственно тогда для меня предметом конвенционального напряжения, да, или проблемности является не построение тех или иных онтологий, что, в общем, необходимо внутри программирования, ну, рабочих онтологий, да, а договаривание относительно того, что мы всякий раз делаем с этими гетеро. Да? Потому что можно ведь синхронизировать, а можно... Синхронизация это означает оставить хронотоп хрона того и другого как есть, и только свести их где-то к одному времени, да? А можно попытаться все перевести в одно. То есть синхро или уни, да? Или гомогенизация, или это самое, автономизация. Авто – это значит оставить все, как это, в автономном режиме течь. Да? И вмешиваться в это дело только тогда, когда возникают какие-то сбои и так далее. Да? И вот по поводу вот этих вот процессов, да, синхронизации, гомогенизации, там, автономизации, унификации и так далее, у нас и происходит коммуникация и договаривание между всеми субъектами расширенного порядка, которые заинтересованы в запуске и управлении этой программой. И для того, чтобы эти конвенции или это договаривание происходило успешно, нам и нужны рабочие онтологии. Но эти рабочие онтологии нужны всякий раз в конкретной проблемной ситуации. Они не могут быть универсальными. Тем хороша книжка Риддингса, что несмотря на самого Риддингса, для этой книжки можно четко поставить, выставить рамки и контексты, где она справедлива. За пределами этих рамок и контекстов она несправедлива. И вот когда мы организуем всю работу по движению к университету, и при этом ставим задачу, которую ставит Оксана, ну, онтологической работы, мы должны сразу и четко понимать, в каких рамках, ну, результат нашей работы будет справедлив.
Это же место доклада.
Нет,
Оксана. Это мои размышления по поводу еще не сделанного доклада Оксаны.
Ну, а вот доклад Оксаны последует за этим?
Хороший.
Если мы сможем удерживать рамки контекста, я думаю, ничто не должно помешать Оксане сделать этот доклад.
Понимаете, ничто не может помешать мне, ну, по крайней мере, немного чего может помешать, рассказать такие полтора тезиса, которые как бы у меня были. Но тогда мне там нужно переустанавливать как бы, ну, задачу, собственно. Ну, она как бы, то, что я собиралась говорить дальше, оно как бы изначально должно было работать, ну, скорее не на вот, ну, задачу там рабочей онтологии для концепции, просто я хотела это обозначить как задачу, которую я пока не знаю, как решать. И, честно говоря, как бы ваши размышления мне пока, ну, вот так на ходу мало чем помогают в том, чтобы там к этой задаче, например, приступить.
Видишь ли, Оксана, я боюсь, что это твоя вообще постоянная проблема.
Значит, ваше размышление ей мешает?
Значит, рано или поздно, да, надо эту проблему решать. Я могу предложить варианты. Убить Мацкевича и не пускать его на твои доклады, как бы, да? Продолжить?
Нет, ну это радикальный, конечно, способ, а есть, так сказать, такие мягкие.
Вот я сейчас предложил бы Оксане мягкий вариант, да? Попробовать перед тем, как выложить свои полтора тезиса, обустроить верстак ее как работы над этими тезисами, да?
Ну, то есть, обсудить как раз эти самые рамки, которые будут справедливы, ну, полтора тезиса.
С одной стороны, да, и обнажить, собственно, процесс изготовления этих полутора тезисов. А потом их взять и положить. И мы как это, и сказать, и делайте с этим что хотите.
Обустроить, обнажить, положить. Триада.
Ну, могу, кажется, могу сказать, она, положить.
Еще раз обозначите ту задачу, в которую хотели бы приступить.
Она уже переформулировала задачу.
Задача еще не переформулирована.
Нет, задача, как бы та, которая была сформулирована, она остается. Задача, ну, в смысле, актуальная задача, но я ее, наверное, не буду сейчас решать. Что то, что как бы, у меня было заготовлено, скажем так, оно скорее имело там, отношение не к решению вот этой задачи, там, с оформлением, там, с концепцией, с прочим.
С чем?
Я, кажется, это сказала, но, наверное, это плохо. Оно имело отношение. Я просто, наверное, зря всегда рассказываю как бы, всякие эти предварительные факты. Может, не так. Это как бы контекст производства темы доклада и, собственно, самого доклада. Да? Я рассказывала, что я хотела строить онтологию по этой этапе затем-то, меньше черта здесь не случилось. Но когда я взялась разбираться с онтологией, то я начала как бы, работать с тем, что у меня есть. В этом смысле, ну, в смысле, с онтологией, которая там рисуется мне из, ну, как из той деятельности, которая как бы, у меня есть, поскольку деятельность по концептуализации – это какая-то другая работа, которую мне не получается.
Так, а зачем?
Что сейчас зачем? Вот, я пока слышу, ну, как бы, всякие «не», да, ну, типа, вот это там, я буду, не буду делать этого, не буду делать этого, там, да, а вот и это, деятельность, которая у меня есть, это как, которая? Ну, или я что-то не слышу?
Ну, в смысле, деятельность, которая у меня есть, это деятельность там, по ну, там, запуску и там, работе с университетской программой, с университетом Беларуси. Ну, я как бы громко все обозначаю. И именно поэтому я там начала говорить, что я буду там, пытаться обращаться и восстанавливать там, ту онтологическую, рабочую онтологическую схему, которая была ну, там, мне крепко предъявлена.
То есть ты пытаешься рассуждать об этом из позиции руководства управления программы.
Наверное.
Тебе под это нужны какие-то онтологии конкретные.
Я пытаюсь рассуждать из позиции там УРУ, ну, вот я не знаю, на самом деле, УРУ это или не УРУ, но...
УРУ это, простите, что?
Организация руководства управления.
Кузь язык.
Речь идет о том, что год назад мы там запускали больше там, процесс по запуску строительства университета. Хорошо. Как бы, который прописан там неким образом в университетской программе. Мы как бы, организуем, планируем и проводим там некоторые действия, которые ведут нас к светлому будущему. для того, чтобы понимать смысл, планировать и организовывать, и действовать в общем направлении, мне нужна как бы некоторая там рабочая онтологическая схема для, собственно, там, понятия, ну, сейчас, почему я приводила в эти лекции, ну, подвешенные, вернее, вот эти самые, как некоторые моменты. Потому что там, то, к чему я там собиралась прийти, это некоторое там, ну, скажем, содержательное наполнение или там, проблематизация там, вопросов, ну, в смысле мест, которые есть в онтологической схеме, с ну, как этим, набором там, работы или вопросов там, для прояснения.
Понимаешь, вот в чем там, ну, у меня проблема с этим, из-за того, что тут Мацкевич долго рассказывает, да, что в рамках программы мы там делаем всякие разные действия. И под эти всякие разные действия, они, ну, там, очень разнообразны, и под каждой из них, ну, есть некие там рабочие антологии. Да? И в этом смысле некой единой, ну, антологии универсальной для всех действий, для всех позиций, всех процессов быть как бы не может, да? Ну, и дальше, ну,
единственное, что можно... Стоп. Давай только оговорки делать, да? Потому что это стильное высказывание. А весь мир единый, рационален, или общей онтологии быть не может, и так далее, да? С оговорками. Может быть, и не может, но для управленческого действия она нужна. Подожди, что-то вот единое
я,
нужно.
Вот я, ну, только хотела там сказать, да, что, наверное, по, ну, как бы, по, там, для управления там, всей программой, да, требуется тоже некая антология, в которой будет схватываться, ну, допустим, все процессы, да, ну, которые там текут и так далее. Ну, то есть она должна охватывать, ну, как бы, всю деятельность по университету. Но при этом это будет не описание университета, не антология университета, а там антология деятельности по строительству университета. Коль скоро это управленческая антология.
Стоп. Ну, не антология деятельности как таковой, да? Ну, потому что антология природы, антология деятельности, антология социума.
Я имею в виду описание там, этой самой деятельности.
Конкретной деятельности.
Но в любом случае...
Конкретной деятельности. Управленцу нужна картина конкретной деятельности. Даже если эта картина не одна в рамочке.
Это понятно. Но в любом случае, для того, чтобы обсуждать ну, как бы, вот это построение чего-то, там, либо этой управленческой картины, там, общей или широкой, либо там какой-то узкой, нужно, в общем, обозначить некоторую, ну, эту самую позицию, из которой она строится, эта антология. Оксана упорно увиливает от этой позиции, она говорит, ну вот мы там что-то начали, и вот она будет, и поэтому этот вопрос, для чего ей нужна эта антология, она не может, где ей нужна в принципе. Ну,
смотри, значит, вопрос Галиновского дал нам возможность обсудить некоторые позиции, в которых либо нужна, либо не нужна единая картина, единая антология или что бы то ни было еще. Ремарка Егорова по поводу позиции ОРУ в программировании выводит, там, скажем, да, ну или там обозначает некоторую протопозицию, в которую может встроиться Оксана со своими запросами. То есть кое-что у нас по этому поводу есть.
Это Егоров не спросил, а встраивается ли Оксана со своими запросами в эту позицию, не очень понятно.
Это на полсекунды размышлений. Егоров назвал, Оксана прикидывает, встраивается или не встраивается, вот и все, дальше двигаемся. Ну, правда же.
Так это да.
А какие варианты вот у Оксаны?
Это, ну, откуда я знаю,
научные.
Какие варианты? Давайте у Оксаны.
Вы же сами назвали, научно.
Причем тут научник? Какое отношение научники вообще имеют к
университету? Я вспомнил то, что ты рассказывал, кому нужны онтологические картины. Ну, помнишь, ученым нужны онтологические картины.
Ну их нахрен, этих самых ученых.
Это же чей доклад вообще?
Вот сядь лицом к докладчику. Второй радикальный
способ. С этим проблем у нас никогда не бывает.
Я поэтому и боюсь. Хорошо. Тогда из позиции организации руководства управления университетской программы. Для некоторого наброска, да, первоначального.
процессов, которые либо запущены, либо должны быть запущены, я брала эту самую схему, которая на игре возникала как схема там, конвенциональная, употребляемая в совершенно там, определенном качестве. Ну и в принципе это качество оно, не сильно меняется, только с некоторыми там, расширениями и закладнениями. Значит, я все равно нарисую.
Так, так еще раз, это что сейчас будет рисовать, если я чего
решу? Это каркасик, на котором Оксана будет рисовать свои рассуждения по поводу онтологии. Каркасик она берет из игры.
Нет, то есть это как бы процессы, я не понял, что это.
Ну, сейчас тебе расскажет. Объясни,
слушай. Я с извращениями и дополнениями воспроизвожу некоторым образом схему, которая появлялась на УДИ, по университету. Когда мы там рассуждали о там, возможности достижения конвенции, мы, собственно, запуске, расстраивали схему там, запуска движения к университету, мы выделяли там три таких этих, ну, как бы плана или уровня договаривания. Ну и, собственно, там планы и уровни по-разному организованы. Это уровень правящего класса.
Нет, подожди, там как бы был процесс коммуникации, да? И коммуникация на...
Слушай, ты слово «конвенциональный» знаешь?
Нет.
Ну, блин, так спроси. Или сбегай в Википедию посмотри.
Хорошо, как раз о том, где, про что, на каких уровнях должна вестись коммуникация, которая должна привести к возникновению университета.
Конвент. И конвенции, которые
ну, законы, а там чего только нет.
Это схема коммуникации сейчас будет, да? Или что это?
Процесс. В нашем будущем университете, в отличие от ЕГУшного сената, будет конвент. А при нем, как бы, гильотина. О, конвент это гильотина. А размер для дырочки мы снимем с тебя.
Тут не знаю, пока на схеме нет.
Так, продолжается. Мы обозначали там три пространства, три уровня, на которых по-разному идет договаривание, действуют разные субъекты, ну и вообще как бы разные субъектности. По-разному идет договаривание, ну, как бы, которые являются рамочными друг за другом. Помнишь такое?
Ну, так я и говорю, процесс один, но на трех уровнях, да. Или это три процесса?
Тогда, когда эта схема вводилась как конвенциональная, процесс был, там, условно говоря, один.
Угу. Тип процесса один, процесс один,
а процессы разные.
А сейчас это все по-другому.
Сейчас я восстанавливаю. То, что
а, это старая схема.
Так, это вот я сейчас рисую, то, что было. Не до конца только, да? Значит, второй уровень. Обозначаю просто уровни, которые там были. Это уровень правящего класса, уровень сообществ. Другой какой-то уровень. И, ну, собственно, уровень там деятельности. Деятельности и разных деятелей. Действуют разные действия. Там, в соответствии этому, ну, уже, наверное, меняя статус этой схемы, я себе понимала, ну, как бы, такую странную, как бы, организацию, ну, вот, имея в виду, как бы, то, что эти три пространства, они являются важно существенно необходимыми для как бы, запуска этих процессов. И всякие процессы, которые у них текут, тоже. То есть я себе понимала эти уровни как уровень организации мышления, уровень, грубо говоря, организации жизни, ну, собственно, уровень организации деятельности. Обозначать, какие процессы и классификации как бы процессов должны быть запущены на этих разных уровнях. Ну, то есть мы опять же вынимаем все, что я знаю про всякие университетские дела, понимаем, что здесь это там процессы исследования, образования и, наверное, социальной реализации.
Оксана, а ты сейчас какой-то топик рисуешь, который ты какой-то конкретикой будешь наполнять? Или, ну, то есть...
Ну, по большому счету...
Пространство, в котором ты что-то еще нарисуешь потом.
По большому счету топику, потому что... Ну, вот, как бы связка, ну, некоторые там отношения между всеми пространствами, да, они какие-то такие сильно многообразные, я с ними, в общем, не разбиралась. Ну, в смысле, не разобралась. И в этом плане, ну, просто как бы, та, там, работа, которая, которую я над этим собиралась сделать, да, не сделать и не доделать. Это попытка, там, скажем, уже содержательного прописывания, наполнения того, что в этих пространствах происходит, этих процессов, ну, как бы, реально, которые там допускаются. Потому что запуск исследовательских образовательных процессов, ну, как бы, понятная, необходимая, как бы, вещь. Я же понятно функциональное назначение всех этих вещей. Но содержание, там, содержание образования, либо содержание исследований, которые мы закладываем, которые... должны работать на реализацию как бы той идеи, которую мы имеем все в виду. Вот. То есть это наполнение для меня, источник этого наполнения был там непонятен. И сейчас, ну, вот, связавши там эти два разных плана рассуждения, я пыталась построить себе такую картинку, что это топическое, да? Ну, не знаю, типичная онтологическая схема, для меня она так выглядит, наполняется, как бы, проблематизируется, наполняется содержанием, исходя из, как бы, вот этих установок и, как бы, целевых установок, которые заложены в, собственно, этих вот концептуальных обозначениях, взятых с концепцией, с лего-машиной, инициализаторской функции, программами элитами, скажем так. И должны, как бы, через это, ну, проворачиваться и критиковаться. То есть тогда, как бы, содержание образования, рассмотрение там, процесса образования и содержания образования должно проверяться через, через все, как бы, эти, ну, как бы, граничные условия, по большому счету. Да? То есть тогда это, как бы, образование, которое, ну, там, я предварительно просто совсем как бы тупо там набрасывала какие-то вещи. То есть это образование, которое как минимум выполняет две, там, эти самые, две функции, да, должно выполнять две функции. Транслитивно.
Продолжаешь мне отвечать на мой вопрос?
Или... Я пытаюсь, я отвечаю тебе на твой вопрос, потому что это, как бы, продолжение того, чего я собиралась говорить. Зачем, как бы, все это надо? Это, как бы, задает просто, ну, содержание, наполнение, как бы, процессов, которые, как бы, там организовываются. Да? То есть с образованием, прокручивая его через все, как бы, аспекты стандарта, ну, или этих задач, да, мы получаем там, там трансцитивную функцию, которая должна работать на эту самую гражданственность, ну, или там, на состоятельство. И некоторое там содержание образования, которое должно работать на образование программных элит, ну, собственно, воспроизводство кадров, там, ну, там, мыслительной работы. И, ну, там, для меня из этого там вытекает постановка задач на разбирательство с всеми конкретными процессами и понимание, как бы, того, чего там запускается и в каких формах. Вот.
Сообщество застыло в нетерпеливом ожидании тезиса.
Тезис состоит в том, что для того, чтобы что работая с как бы, университетской программой, мы работаем в там, трех пространствах, в трех планах разных. Мыслительном, организационно-жизненном и организационно-деятельностном. И в этом плане как бы, в каждом из них стоят там свои задачи и свои эти самые, которые диктуются четырьмя тезисами, ну, четырьмя ограниченными условиями, заданными концепцией университета.
Это пока не тезис.
То есть, если это и тезис, да, то он очень формальный и методологический. Ну, в таком дурном смысле этого слова.
Какой есть?
Да. Тезис, а что это значит вообще?
Что это? Ну, то, что сказал Оксана, да. Или то, что сказал Маскевич?
Нет.
Я сейчас хочу разобрать то, что сказала Оксана, да? Немножко, но чисто, опять же, методологически. Ты смотрел когда-нибудь какие-нибудь кино про параллельные миры?
Параллельные миры?
Ну, знаешь, там, врата там чего-то.
Открываются, да, и там загробный мир. Ну, да.
А вот представь себе, что параллельные миры существуют. Да? И они именно параллельны. При каких условиях? Ну, что может быть такого в мегамире, где существуют параллельные миры, чтобы мы, живя в одном из миров, получили хоть какое-то представление о другом мире? Не содержательное, а хотя бы о том, что он существует.
А Лейбниц сразу это не рассказал? Лейбниц сразу не рассказал.
Лейбниц сказал, что этого ни хрена невозможно. Он для этого специальные монады придумал, которые абсолютно параллельны друг другу.
Здесь предустановлена гармония.
Для этого, портал нужен.
Нет, для этого нужно факты, необъясняемые в одном мире, ну как это, артефакты, нет, ну в общем, что-то, с чем ты встречаешься, не можешь объяснить из этого мира, и воображение, чтобы вообразить себе параллельные миры, где в это может иметь смысл и значение.
Можно и без артефактов. Вообразили же параллельные миры.
Ну или да, или просто вообразили.
Но они остаются воображаемыми. Да? Они, ну,
не имеют, они есть виртуальные миры.
Они не обладают статусом бытия. Есть
а
виртуальные.
Эти самые там антивещества.
Виртуальные.
Вот, вот когда Хинтика, например, создает семантику возможных миров, как бы, да, он тоже решает эту задачу. Для того, чтобы параллельные, абсолютно автономные друг от друга миры стали хоть как-то действительны друг для друга, надо что-то, чтобы пронзило, как бы, да, эти миры, чтобы из одного мира выпал в другой мир какой-то артефакт. Или чтобы открылся портал. Или кто-нибудь Галиновского забросит в другой мир. Как бы, да? И это, мы будем искать экспедиции.
Достаточно, чтобы был человек, который сказал, что был во всех.
Ну, хотя бы такой человек. Хотя бы в одном из. Да? Не нашего.
Шаманы могут утверждать, что есть верхний,
нижний. Не, ну а вот это там антивещество, да, там эти антиэлектроны, его же там как-то это все.
Подожди. Я не знаю. Я про это ничего не знаю. Ни про порталы, ни про электроны и так далее. Я знаю про принцип.
Нет, так они же получили, вроде бы эти электроны положить.
Сейчас.
Если очень очень. Если там мир, никто же не знает.
Да, хоть что-то реальное.
А зачем, собственно говоря, коммуницировать? Вот если есть предустановленная гармония, тогда и не надо никакой коммуникации.
А любопытство?
Ну, это воображение.
Есть гармония предустановлена?
Ну, так и все.
Отлично. Замолкаем. И не надо.
То есть это аллюзия к тому, что вот эти все три уровня в изложении Оксаны, это есть три параллельных.
Параллельны. Принцип параллельности. Да? Вот мы специально, например, в методологии разбираем принцип ортогональности. Да, и извлекаем из этого принципа возможные практические следствия.
Когда Оксана полагала эти... она это полагала не как параллельные миры, она это брала из, подождите, из нашей игры, а в игре речь шла о том, что они не параллельны, а выполняют друг для друга, ну, выступают рамками. И это не параллельно. Никак.
Но там ортогональность присутствовала на идее, по
крайней мере. Ортогональность, она в других вещах. Ортогональность это ортогональность, параллельность это параллельность.
Правильно. Но там была общая стержневая связь между этими, а не ты.
Когда есть ортогональность, да, в зависимости от того, как мы вот эти три вещи свяжем между собой, да? От этого много чего зависит. И, собственно, содержательный тезис формулируется совершенно по-разному. В том случае, если эти миры параллельны, и в том случае, если они ортогональны. Ну или, например, как-то иначе друг с другом организованы. Так вот, при наличии параллельных миров, мы как бы выясняем, что они друг от друга, в принципе, изолированы. И для того, чтобы они стали, приобрели хоть какой-то статус действительности, даже нереальности, действительности друг для друга, нужно что-то, что пронзит эти миры. И то, что может быть одним экземплификатором, единичкой, да, хотя бы для двух из миров. Например, для жизни сообществ, там в феодальном мире существует правящий класс. И этот правящий класс обязан себя показывать сообществом каким-то образом. Иначе как бы они вообще никогда не пересекаются. В наше время, когда не существует феодалов, правящий класс должен себя каким-то образом проявлять, показывать. Профессиональные сообщества, которые организованы не по жизни, а через организацию деятельности, что вообще очень много уже про это обсуждалось, как бы, да? Они на протяжении там, 200 лет после там, героического периода существования науки, они все дальше и дальше запараллеливались. В конце концов, в середине 20 века начался вопль по поводу того, что два профессионала из соседних кабинетов разговаривают на совершенно разных языках и друг друга не понимают. И так далее. Да? Поэтому вот эти вот, если бы мы категорически положили эти пространства как параллельные, мы бы искали то, что может их пронзить. Если мы их организуем как-то иначе, там совсем по-другому ищется тезис. Почему Оксана не может сформулировать тезиса вот, нормально по отношению к сорганизованному ей пространству, к топике сорганизованного ею пространства? Именно потому, что в силу недотягивания вот этих вот формальных полаганий.
Владимир Владимирович, мне кажется, что мы как-то, может быть, это нормально, но вот своей какой-то агрессии, по-моему, Оксану, так сказать, вот заставили онеметь.
Нет, вы ошибаетесь, в общем. Я, на самом деле, больше ничего не собиралась говорить, поэтому... Оглушить меня трудно заставить.
Не ваша агрессия.
Что вы называете агрессией?
В данном случае... Вот,
когда... Вчера...
Да, с табличкой на двери. Да, были, ну, по пять.
Да, это было три. Если вы расскажете про то, что было вчера, я смогу сравнить это с тем, что было сегодня.
Так, тогда в чем не дотянут? То есть не проявленности, соорганизованности вот этих пространств в Оксаниной топике, да?
Ну, давай мы попросим Оксану, да, определиться, а где она сама находится. В каком из пространств она находится. И попросим ее оглядеться вокруг, да? И что она видит. Ведь фокус пребывания в параллельных пространствах состоит в том, что видно только это самое, само пространство, в котором находишься. Об остальных можно только мечтать или это самое, воображать фантазии свои. В плане там, нахождения в перпендикулярных пространствах, да, можно попытаться увидеть, да, нечто. Вот. И это по-разному делается. И вот теперь, когда, где Оксана находится? Она в правящем классе? Или она живет жизнью растительного сообщества? Или она находится в некой профессиональной позиции и в этом смысле подобно флюсу
и закрылась в своем кабинете и больше никого нигде не видит, где она? И в зависимости от того, где сейчас Оксана Шелест, она так или иначе может попытаться открыть портал в другое пространство.
Вот она же вышла все-таки на сегодняшний доклад, да? То есть, как бы, значит...
Это другое пространство.
И где она делает доклад? Она делает доклад Галиновскому. А Галиновский где? В каком пространстве находится?
Ты его не заставишь и не иметь.
И либо она рассказывает Галиновскому, как инопланетянину там, или как это, и на...
Воображаемый.
Да. Это очень часто. Он как бы так и выглядит, когда Галиновский с докладчиками разговаривает. Что он инопланетянин. Говорят, что в некоторых иных мирах работает та же самая Клидова, Риманова и Лобачевского геометрия, которые у нас работают, а в некоторых нет. Поэтому некоторые высказывания Галиновского похожи на человеческие. Ну, в общем,
намек какой-то в ваших словах непонятный до конца.
Ты где? И вот предположим, что вы с Оксаной в разных местах. Скажем, Оксана в правящем классе, а ты, предположим, микроботаник. Ну и вот, и как вам поговорить друг с другом?
Так а зачем вам говорить?
Конечно, так вот Оксана же остановилась на этом тезисе, она же ничего сказать не может никому.
Еще был заявлен на полтезис.
Еще не дошло.
Мы не заметили просто.
Ты же,
значит, в параллельном пространстве. Внимание, да.
Может узнать у Оксаны, что она хотела сказать выделением этого тезиса. Кроме констатации.
Нет, ну Павел, дело в том, что Оксана сейчас в трудном положении. Она ничего не может сказать пока. Она не определится в одном из пространств, где она находится. Ой, где это? Как бы, да? И не определиться с тем, кто в другом пространстве. Потому что в своем пространстве собрался правящий класс и начинает, кто кому палец в рот
не кладет.
Вот. Эти профессионалы о своем одевище всегда говорят. А этим вообще все равно,
это
о чем говорить.
Оксана как раз говорила, строит эту... из вообще некой внешней для этой антологии позиции, да, управленческой.
Ну тогда пространство не полно.
Не полно, что-то не хватает.
Ну вот, вот смотрите, с моей точки зрения, вообще и так очень много пространств. Очень много. И я бы точно локализовал всех управленцев. Да? Не управдомов, даже не президентов. И не тех управленцев, которые у нас на игре Ваньку валяли в группе управленцев, да? Изображая из себя управленцев. А управленцы, они где-то здесь должны быть, если они управляют этими процессами. Но как бы это так. Виртуально, номинально. Ничего феноменального в этом нет. Вот феноменально, где Оксана находится, принудно. А не зная, где ты находишься, понимаешь, как ты можешь тезис сформулировать?
Слушай, ну вот оттуда, где я нахожусь, я его и сформулировала. То есть, обозначить, ну, это уже как-то так...
Из отстраненной методологической позиции у доски.
Формальные вопросы к формальным этим самым.
Да.
Да.
Находясь формально в позиции Муру, я формально как бы сформулировала
тезис. Да. Но теперь...
И, подождите, в какой формальной позиции я сформулировала?
Человек у доски.
Оксана только что говорит другое. Вот, ну, это нет, самое. Оксана сказала, я сформулировала тезис из формальной позиции Муру. Ну, то есть...
Значит, отсюда.
Нет, в том-то и дело, что она его сформулировала из позиции человека у доски.
Я же говорю. Сначала я сказал у доски, ты говоришь, что нет. Она говорит, он из ОРУ. Каждый урушник, он, это самое, понарошку методолог. Иначе не можно.
Немножко у доски.
Кто такой? Мне уже нельзя находиться.
Подождите, я пытаюсь там покласть, да, некоторое там представление о там, устройстве чего-то, там, деятельности там, или чего-то еще такого, которое нужно для обустройства деятельности из позиции организации руководства управления. Конечно, я не могу его доску положить никак по-другому.
Вот, Оксана, представьте себе, да, что разговаривают, встретившись на проселочной дороге, орг-управленец и методолог. Вот то, что ты сейчас сказала, кто кому должен говорить? Ведь пространство предлагает.
Что я сейчас сказала, я говорю сама себе, как методолог, выходя из...
Вот, ну, то есть, я понял, ты сейчас раздвоилась, как бы, да, и это самое. Да, сама с собой ведешь беседу. И вот то, что ты сейчас сказала, это из позиции методолога может говориться оргуправленцу. Оргуправленцу говорит, вот парень,
на тебе.
У тебя такое пространство, и в нем ты действуешь. Он говорит, ну блин, 40 лет говорил этой прозой, как бы и не знал. Теперь знаю. Да? И вот теперь ему надо совершить действие. Или чего-то ответить, не рефлексивное, понял, типа, да? А тезисно методологу.
Ну так ведь тезис Оксаны тогда, методолога, состоит примерно в следующем.
Слушай, методолог уже слышали.
Подождите. Оксана говорит управленцу, говорит, слушай, ты без онтологии не можешь. И я даже знаю, какая она должна быть.
Точно, и нагородила на доске.
Не-не-не, и делать ее, говорит Оксана, нужно так, взять эти три, поставить рамки, провернуть и прописать. То есть она не дала ничего этому самому управленцу. Да? Она ему рассказала, как в принципе, если... позволит время и возможности, можно построить ту онтологию, которая будет нужна управленцу.
Ну или топику пространства, да? Ну, которую она что-то нарисовала.
Что-то она готова... Ну,
и вот собеседник бы дала, ей попался могла... покладистый.
Только сделать ничего не может.
Нет, тем, он согласился. Да, я с тобой, Оксана. Как вот я, как Оксана Шелест, управленец, я с тобой, Оксана Шелест, методолог, согласная. Да? Согласилась. Дальше что?
Пошли не согласны.
Дальше может, ну, разные варианты. Например, разнос всему как бы коллективу, там, которым управляется по поводу того, что ни хрена не делаете.
Ну, легко скажешь, да. Но это самое. Здесь, в этом месте, согласившись, да, или отфутболив методологу назад все, что ему рассказали, да, орг-управленец мог бы спросить, и вот что ты мне сейчас посоветуешь в плане открытия, да, вот этих миров? Я вот там уже понял, где я нахожусь, понял, как устроен мир вокруг меня, да? И чего мне теперь сделать надо? Методолог, конечно, на это всегда может умыть руки и сказать, слушай, да, я по этим самым, по креативу.
Нет, так я же говорю, что дальше, если Оксана как урушник акцептировала эту онтологическую картину при всех ее недостатках, дальше она же должна сделать какие-то организационные, руководящие или управленческие выводы из этого.
То есть, грубо говоря,
картины, вот, любые. То есть, ну,
вот смотри, еще раз, давай медленно и постепенно. Итак, встречается методолог с оргуправленцем. Методолог оргуправленцу объяснил обстоятельства его бытия. Ну, квазиантология такая, да? Вот, говорит он, управленец, то есть методолог управленцу, вот так вот устроено пространство твоей жизни и деятельности. Оргуправленец говорит, классно, здорово, я все понял, усвоил,
теперь, спасибо тебе, методолог, но только подскажи мне еще, как мне теперь, вот, да, находясь в одном из параллельных пространств, да, что-то это самое как-то вот, ну, скомплексировать всю эту вот сложно устроенную жизнь. Действия методолога в этом месте каковы? Ведь ему отфутболили вопрос. Причем вопрос резонный и правильный.
Должен с помощью предложить способ комплексирования.
Он уже предложил пространство. Дальше, когда я предложил обсуждать открытие порталов, да, мне сказали, пока не надо, не торопись. Непонятно, как порталы открываются. А вопрос-то остается. И тогда, вот смотри, если это просто методолог, непонятно какой ориентации сексуальной, да, он должен заткнуться в этом месте или отбрехаться, что он по креативу. Если это СМД-методолог, у которого есть в запасе реализационная схема культурной политики, то он продолжает разговор и говорит следующее. Это вот следующий тезис. Он говорит, слушай, орг-управленец, давай-ка мы поменяемся местами теперь. Ведь, смотри, в чем состоит работа методолога? Рассказывать и давать средства тебе для того, чтобы ты делал. Правильно? Орг-управленец говорит, правильно. Ну, вот ты мне дал, рассказал, дал квази-онтологию. Но у меня возникает вопрос, что мне делать? Ну, методолог ему говорит, понимаешь, какая вещь? Делать-то может орг-управленец. Я сделал на этот момент все, что мог. Теперь ты мне предлагаешь проуправлять тобой, сказать, что тебе делать. Это не задача методолога. Задача методолога сказать тебе, как ты живешь и как тебе делать. А вот что делать, это вроде бы твоя задача. Но СМД-методолог или культурный политик готов предложить поменяться местами. Да? Пусть это будет уже не СМД-позиция методологическая, но тогда СМД-методолог выползает в орг-управленческую позицию и говорит своему собеседнику. Напиши, какая штука. Я, предположим, знаю, что тебе делать. Я могу даже тебе это сказать. Но ты понимаешь, что как только я тебе скажу, вот до произнесения все в порядке, но как только я тебе скажу, тогда извини, кто из нас правящий класс?
Да? Поэтому решим поменяться.
Так меняемся местами или нет? И до тех пор, пока орг-управленец в этом месте не признает этот разговор как разговор двух представителей правящего класса, ничего методолог орг-управленцу содержательного сказать не может. Содержательно. Даже если знает. Даже если Оксана знает тезис. Она должна, как Зоя Космодемьянская, молчать, пока ее не признают в этом месте правящим классом. Потом, правда, может произойти обман. Ее признают правящим классом, а ей все равно нечего сказать.
Простите, вот эту картинку мы уже по ходу приняли.
Которую?
С тремя.
Вот эту?
Да, плоскостями и портальчиками между ними.
А тут вот отдельная штука, да? Значит, Павел. Это постоянная заморочка у методологов с интелями, да? Вот мы знаем, мы методологи знаем два способа соорганизации пространств между собой. Параллельное пространство или пересекающееся. Пересекающееся, в принципе, под любым углом, но поскольку мы еще только-только учимся и начинаем вообще работать с этим, да, мы берем прямые углы, и говорим, мы знаем два способа соорганизации пространств между собой. Параллельные и ортогональные. Готовы обсудить с вами третий. Если предложим.
Нет.
Если вы не предлагаете, тогда выбор у нас из двух. Либо так, либо это.
Ну, гипсилевая геометрия есть только два возможно. Дальше.
Ну вот мы тогда и как бы определяемся, да? И у нас есть схемы, по которым мы работаем с принципом ортогональности, и есть схемы, по которым мы работаем с принципом
параллельности. В данном случае все указывает нам на параллельность.
Все это что конкретно?
Ну, способ введения Оксаны этой топики. Отсылка Оксаны еще к последнему дню игры, и вот эти вот ее проговаривания про конвенциональность, как бы и так далее, да? Все это говорит о том, что...
Потому что в игре они были связаны, как мне помнится, именно скорее ортогонально, чем параллельно.
Ну, может быть, как бы в игре там разное говорилось и разное понималось, да? Но в чем состоит принцип, вот как бы там, если разбирать еще формальные принципы параллельности и ортогональности, да? Принцип ортогональности состоит в том, что, или вот что позволяет с ним работать, да? Что при... Вот это, в этих степенях свободы, да, поворачивание на 90 градусов, одна из плоскостей становится видна в упор, другая обнуляется до линии. Да? Если мы возьмем этот принцип из двухмерности, да, в пространстве, когда при развороте, да, одна из плоскостей обнуляется, мы не можем прочесть, что здесь, на ней. Как бы, да?
Это если на 90 градусов рассчитывать.
Нет, а это принцип ортогональности. Он годится для пространств любой размерности. Вот такая вот, это вот принцип, да, работы с ортогоналями. Тогда как принцип работы с параллельностями, да, состоит в том, что если действительно удается выйти в метапространство, то мы можем видеть все плоскости или все пространства в одинаковой размерности, не различая их между собой. Вот здесь мы вращаем, да, и тогда точно работаем всякий раз с одной плоскостью. Либо, например, объектно-онтологическая, либо организационная деятельность. Да? Или там, если у нас прагматика, синтагматика, парадигматика, то та же самая штука. На одну из трех плоскостей мы смотрим в упор, две другие, на одной мы стоим, а там другая превращается в ноль. Да? Если я так разверну вот книжечку, да, то вы не прочитаете название. На этой стороне. А ну вот так. А хоть и толстый.
А я как-то пришел точно.
Вот. Так вот, с параллельными пространствами там иное, да? Мы, если можем нарисовать параллельные пространства в топической схеме, сказать, вот это, их много слоев там и так далее, да? Обозреть-то мы их можем. Там проблема с не обозрением, вот как здесь, да? А с действием. Они... закрыты друг от друга. И переходы между ними надо всегда простраивать специально. Отсюда, отсюда, да, вот эта вот штука. Причем, да, поговорить двум этим самым управленцам, это одно дело. Поговорить двум жителям сообщества или двум, там, не знаю, представителям академического сообщества между собой о своем отделении, тоже можно. Можно даже в очереди за зарплатой поговорить двум профессионалам.
Да, но мы же не забываем, что это может быть все один и тот же человек.
Так вот она, какая разница? Без разницы, потому что это позиционный расклад.
Так это и есть портал. Тушка. Это и есть портал. Да.
Нет.
Ну, по крайней мере, если это один и тот же человек, то тушка может.
Нет, ну дело в том, что ведь вот я так понимаю, что Павел имеет в виду, во-первых, что вот третий, второй уровни, они совпадают, потому что, собственно говоря, то, что академическое сообщество состоит из этих самых исследователей, предположим, да? Они просто, ну, да, то есть, да, то есть тушка в данном случае объединяет, да?
Так вот я же вот поэтому говорю, тушка ничего не решает.
Ну как не решает? Вот на втором, третьем, да. А были же претензии на то, чтобы академическое сообщество заняло позицию правящего класса. И тогда вот он портал, они из себя
понимаете,
как бы,
если порождают, взять как бы, шаманскую антологию,
весь универсум.
Человек, который живет в среднем мире, если он не шаман, он не видит ни нижнего мира, ни верхнего мира. Мы ему это и не положим.
Обычно, да.
Да. Но вот шаманы могут в определенных состояниях приходить либо в верхний, либо в нижний. Скорее в нижний, конечно, чем в верхний. И получается, что вот этот самый шаман, он как бы этот портал делает. Теперь, возвращаясь...
Портал, шамана...
Возвращаясь к тому, о чем мы говорим. Вы одновременно можете являться, там, находиться в плоскости
правящего класса, то есть управленца. Занимать эту позицию. И точно так же вы знаете и умеете себя находить, позиционировать в плоскости сообщества. Для вас это не черный ящик. И точно так же вы можете находиться в позиции деятеля. То есть, получается, все эти три позиции реализует, по сути, один и тот же человек.
Павел, вот смотрите, когда в начале 20 века Освальд Кюльпер затеял попытку исследования мышления, да, то ему объясняют, например, что понимаешь, какая штука, да, вот даже существование некоторых элементов субурановых, да, оно длится доли секунды. Но в принципе, со времен Леонардо да Винчи мы привыкли и научились разворачивать время, делать его более медленным. Ну, в физическом эксперименте, да, поэтому у нас есть возможность даже изучать поведение субурановых элементов. А вот мышление, мысль, она гораздо быстрее, объясняют Освальда Кюльпера, да, чем период полураспада субурановых элементов. И поэтому там... Ну, хорошо, трансурановых. Чей виднее, да. Вот, это самое. Так вот, инсайт, да, в котором рождается мысль. Он вообще не имеет размерности времени. Миг и все. Раз и все. На что Освальд Кюльпер говорит? Не, подождите. Это для человека, переживающего инсайт. А наша задача, экспериментатора, разложить это дело, растянуть и так далее. Да? И вот они начали изучать как бы структуру мышления. Да? Анализировать его, разлагать. Ну, как бы достигли они успеха или не достигли, это отдельная штука, но они породили целый ряд категорий. Между прочим, с моей точки зрения, это категории, которые имели отношение к тем же самым пространствам. Потому что человек, который пребывает, например, там, в этих пространствах, да, он ведет себя не как шаман, а как недоделанный шаман. Ну, как оборотень, например. Да? Вот он бумс, перекинулся, и это самое, оказался этим. Потом бумс, перекинулся, оказался этим. И оказывается, что...
Без памяти?
Без памяти, да. Между прочим, психология знает один очень забавный случай. Одна тетка в Трансильвании жила в этом самом окружении, будучи венгеркой, жила в окружении румын. И знала, или точнее не знала, умела говорить по-румынски и умела говорить по-венгерски. Но когда ее просили перевести... Например, с румынского на венгерский или назад, ничего не получалось. Она умела говорить с венграми по-венгерски, с румынами по-румынски. Не знаю, часто ли встречаются такие случаи, как бы, да, но один такой феномен описан. Так вот, что касается вот этих пространств, то мы все вот так вот. Обычный человек, пребывая там, там и там, всякий раз перекидывается, да, и без памяти оказывается в ином пространстве.
Это сильный тезис. Его надо аргументировать.
Специально, как это, он гипотетически, как бы, да, он специально, как это, формально выставляется. Так вот, до чего докопались, если там не брать всего остального, да, эти самые вербурцы. Кстати, там несколько молодых людей у Кюльпы, да, они все шли своим путем параллельно. И поэтому они рождали разную терминологию. Ну, например, терминология установки, которая получила наибольшее распространение, да. Установка еще до вербурцев была сформулирована. В полемике с Вунтом они там ее закрепили. И, например, там Карл Бюллер, да, он как бы пользовался этим словом. А вот, например, Нарциссах, он у него изобрел другой термин. Да, детерминирующая тенденция. И он говорит, что детерминирующая тенденция связывает вот эти вот штуки, которые, как бы, да, вот, а сами переходы там, они инсайтные. Но перенос из пространства в пространство некоего содержания осуществляется через эту детерминирующую тенденцию. Ну и был мудрый американец, там тоже юный у них учился. Он, по-моему, вообще пошел очень правильным путем. Он для этой штуки предложил термин «задача». Казалось бы, обычное бытовое слово, но тем не менее «задача». Так вот, связь между этими пространствами осуществляется, с моей точки зрения, задачным образом. Задачи ставятся для решения в одном из пространств. Если у нас нету задачи, Она же детерминирующая тенденция, она же установка или аттитюд. Вот. Но, чтобы ею воспользоваться, да, надо сначала пережить параллельность пространств, освоиться в каждом из пространств, хотя бы какие-то экскурсы воображения сделать другие пространства, освоиться там. Только после этого мы можем переходить к постановке задач, например. А задача, собственно, есть тут тезис.
Ну,
белый тезис.
Вы сформулировали, но не формулировала Оксана.
Вот что... Нет, вот смотри. Вот, нет, что значит сформулировать? Между прочим, у нас с Оксаной один белый тезис. Да? И он, в общем, формулируется очень просто, чтобы понять его сложно. Мы с ней устроим университет. Ну вот, понимаешь, такая простая вещь. Мы строим университет. Ну вот чтобы понять, а, что имеется в виду у правящего класса или там у Оксаны Шелест, которая не самоопределена до сих пор, со всем тем, что она знает про это, понимаешь, надо вообще-то не один пуд соли съесть. А задача ведь строится, как правило, очень просто. Скажите, пожалуйста, существует ли такого рода плоская геометрия, при которой, да, можно четырьмя красками разрисовать все эти самые. И после этого 300 лет люди решают такую простую задачку. Теорема Фермана.
И что?
Ну и вот то, что...
Пока там, все, что я поняла, да, что... Оксана предложила там, ну, некие формальные условия для, ну, сначала эти три пространства, да, для управленца, ну, в качестве начала там, онтологии, чтобы осуществлять эту самую управленческую деятельность. Да. При этом ваш разворот, ну, как бы ваше дополнение показывает, что без занятия, ну, принятия управленцем этой онтологии и попытки ее использовать, да? Ну, то есть, собственно, найти в ней там, ну, какие-то возможные, то есть, возможность использования этого, да? Тезис, ну, как бы, и это предложение не является содержательным.
Да.
Он является формальным. Дальше вы обсудили, что, ну, таким бы содержанием и такой проверкой там могла бы быть, ну, вот эта вот задача. Я не знаю пока, что из этого следует в отношении того, там, каким быть университетом или что нужно делать в университете. Но в Оксанином изложении была еще одна часть, насколько я понимаю, важная, ну, если она ее излагала, да, которую мы, в общем, никак не трогали. Это и то, что она пыталась там к этим трем пространствам дорисовать еще, ну, эти ваши четыре этих установки, и что-то там такое про это говорила. Ну, про то, как они там между собой связаны. Это вообще куда?
Оно вот это как раз к этому простейшему белому тезису. Вот оно же про это. Смотрите, у меня другой мастер. Вот оно про это. Понимаешь? Простейшая формулировочка, а очень просто, Таня. Понимаешь, если мы кладем эти три пространства, действительно как параллельные, в которых время течет иначе, законы действуют иные и так далее, да? Отлично, я проговорю. Тогда и университеты в них во всех существуют. И когда откуда-то, предположим, из правящего класса звучит задача не реформировать, не там еще что-то такое, да, создать университет, то понять это можно только при очень глубоком содержательном переформатировании деятельности здесь и жизни здесь. И при этом с открывшимся для деятелей и живущих здесь существованием правящего класса, который имеет право ставить такие задачи. Переформатирование содержания деятельности и жизни. И вот Оксана, вообще-то на самом деле, произнеся этот тезис, который звучит очень просто и кондово, дальше начинала или пыталась наполнять его содержанием. Понимая, что если она начнет ее содержанием наполнять так, как это делал Мацкевич в своих лекциях, будет очень глупо. Водолажская недовольна. Поскольку это будет нарратив, рассказ и всякая херня, как бы, да? Зачем Оксане повторять все то, что сказал Мацкевич, и все равно никто не понял. Неужели Оксана гениальнее Мацкевича Шо? Как только она это все переговорит, так сразу всем станет понятно. Она девушка скромная, поэтому не буду я повторять. Я попытаюсь обустроить это таким образом, чтобы этот тезис все-таки пронзил пространство. И обустраивает. И вся ценность Оксаниной работы, Оксаниного немногословного доклада состоит в обустройстве. Вот это вот как бы
штыря
портала.
То есть он еще возможен. Потому что тут же наслаивается проблема концептуальных каркасов, непереводимости языков тезисов.
Это вам, лейбницианцам, конечно, кажется невозможным. Нам, марксистам, ленинистам,
правильно
ничего невозможного.
Что для управления процессом создания университета, для каждого из этих уровней, в связи с тем временем, конструкцией там, и так далее, жизни и там работы на этих уровнях, возможно, для каждого уровня, переинтерпретация ваших этих четырех тезисов, да, содержательная задача.
Задача, я так понял, это она не может быть переформулирована там, в этих вот уровнях. Она
задачи как бы всегда решаются. Так меня учили. Через переформулировку.
В разных языках это будут разные задачи.
Да. Но тем не менее, переформулировка, она является одним из главных факторов работы с задачей.
В чем была проблема, и, по-моему, она пока, Оксана ее обсуждала вначале, да, и мне кажется, что она пока не решает. Потому что если содержание задач возникает, да, на каждом уровне. И из, собственно, задачи и содержания этих заданных вами концептов, да, то их четыре. И они не сводимы друг к другу.
Там образование
еще. Три. Хорошо. Они не сводимы друг к другу. И Оксана начинала с того, что, они задаются из разных перспектив. И тогда получается, это просто многообразие задач. Или они как-то могут комплексироваться?
Про комплексирование и схему многих знаний. Я уже говорил. И это схема должно быть на верстаке у Оксаны. Про что ты спрашиваешь? Я тебе говорю про другое сейчас. Вот эта самая пресловутая позиция ОРУ раскладывается на три разных штучки. Да? А то, что у Оксаны сейчас основная проблема на уровне руководства. Потому что у нее есть заходы на организацию, у нее есть заходы на управление, да? А вот с руководством у нее полная задница. Поскольку и сказать нечего всем этим людям. А если и появляется что-то сказать, то это все воспринимается как это самое пересказ чего-то уже сказанного.
На
Водолажскую. Я всегда ругаюсь на Водолажскую.
Знаете, честно говоря,
если я ее буду бить, а всем остальным будет больно, то будет хорошо. Но вы ж...
Вот как со стороны посмотри. У меня просто сочувствие к Оксане появляется, потому что мне напоминает ситуацию вот известной этой средневековой байки, когда там Альберт Великий с Фомой Аквинским спорят по поводу, есть ли глаза у крота, и приходит там...
Не глаза, а зрение. Глаза-то у него есть.
Вы про Ансельма Кентельберийского.
Какая разница? Да. Басня-то про ту же самую. Главное, что этот самый садовник страдает, потому что бьют-то его.
А ему говорят, шел вон. Мы не о том. Вот. Приблизительно, мне кажется, Оксана оказалась в положении этого Роджера Бекона, который готов принести, принести вам крота, а вы крота не хотите.
Роджер Бекон ведь просто опередил свое время.
Вот и Оксана хочет его опередить.
Вы так и скажите, Оксана, Владимир Александрович очень высоко оценил твой доклад. Он понимает, что ты далеко убежала по сравнению со всеми трепачами. А мы, в общем, свое оправдание можем сказать только следующее. Мы останавливаем инсайты про Оксаны,
Раздвигаем временные рамки и пытаемся его проанализировать и препарировать. У нас же забавный правящий класс. Видите, Оксана у нас главный человек в этом во всем. Она наш исполнительный директор. Она нами исполняет задачу, которую приняла к исполнению, и тупо, почти как Роджер Бэкон.
Оксана не может одного добиться. Она не может создать мотивацию у вас. Ну, я имею в виду у сообщества.
А, это правильно. Не может. А откуда она берется? Вот если бы Водолажская дала мне договорить про организацию руководства управления по отдельной виду деятельности, то я бы всем рассказывал, что мотивация-то она здесь и лежит. Но мотивация там всего лишь пятое колесо в телеге. А главное там теоретическая работа. Бо задачу надо ставить всякий раз на том языке, на котором она может быть поставлена. И настоящий руководитель всякий раз изобретает языки.
В результате этого доклада сама себе прояснила все инструменты, которыми она будет теперь руководствоваться, чтобы сооружать эти самые...
Но я бы на ее месте так и подумал. Она же серьезная женщина. Да. Но я могу ошибаться, поскольку... Ведь Оксана-то сама с собой говорила посредством меня.
Оксана, если бы, как бы на самом деле была смелее, она бы просто сшила из кротиных шкур к себе шуб. А вы бы продолжали дискутировать.
А из костей ободранных кротов сделала бы себе оправу для очок. И того самого зрения, которое схоласты искали
у крота. Вначале прозвучал тезис, не знаю, насколько она его продолжает придерживаться, или он уже окончательно был утерян. По-моему, это как раз тезис касался формулировки той задачи строить вместе университета, которая тут в конце долгими усилиями пришли к его вновь озвучиванию. А тезис у нее был, по-моему, следующий. Если я его переверну, Оксана меня, соответственно, поправит. Касался он того, что вот Оксана увидела в лекциях Владимира Мацкевича, ну вот, пять, как ей казалось, основных пунктов, согласно которых формулируется вот это самое, вот этот самый университет, как проблема, в кавычках, и, соответственно, вокруг которого она увидела замешанными разные онтологии. И вопрос, который у нее возник по отношению к формулировке задачи, насколько мне показалось, состоит, собственно, аллегорически в следующем. Ну, скажем, там, пишет всеми нами любимый Толкин свой «Властелин колец». И понятно, что фабулу данного произведения искусства понять в принципе можно, но если ее толком понять, то надо войти в антологию вот этого самого мира Средиземья, которую Толкин создавал, помимо вот своего романа, еще очень долго. И нудно, и до этого, и после этого. И вот без этой антологии мира Средиземья, вот все события, что там происходят, во «Властелине колец», очень такая непонятная сказочка. Там, у, скажем, у любимого многими писателя Гарри Гаррисона, у него своя там, получается, антология выстраивается, когда он описывает, например, там, свою трилогию про проклятую планету, где там вся экосистема, неукротимая, да. Планету, где вся там экосистема борется с местными жителями, ну, не местными, там, колонизаторами, да, и вот у них там свои, получается, заморочки. А, скажем, у, опять же, всеми любимого Айзека Азимова в его там, трилогии про основатели, основания и так далее, там устраивается еще одна своя специфическая антология мира. И, возможно, все эти три там, антологии можно связать... любимые марксистами темами, ролью личности и народов в мировой истории. Но пока мы вот это их не сводим воедино на этой общей теме, они вроде бы как все работают, каждый на своем уровне. Но очень сложно антологию мира Средиземья сочетать с антологией неукротимой планеты. И тем более с антологией космоса основателей Азимова. И если мы пытаемся говорить про университет в данном случае, исходя из вот тех четырех, или там трех с половиной, я не знаю сколько, мы примем. Антологии, о которой шла речь, для Оксаны возникает тогда вопрос к задаче. Когда мы сделаем задачу, ставим перед собой задачу построить университет, то можем ли мы в таком случае взять вот из этих 3-4 нарративов и создать какую-то удобоваримую общую антологию? Или же нам придется делать какой-то агрегат, который непонятно каким образом сочленен. И вот это для нее был вопрос к задаче. Потому что тогда совершенно непонятно, собственно, какой университет строим, что мы строим. Потому что тогда университет как нациообразующий фактор – это одно, а там университет как место воспитания правящих элит – это другое. А университет как мегамашина мышления – третье. И существуют они не то что параллельно. Вообще непонятно, как эти монады связаны.
Ну и что? Когда вы строите дом, у вас на кухне происходит одно, а в спальне происходит другое, в сортире происходит третье. Нормально, люди как-то живут.
Возможно, но опять же, для этого необходим, что называется, архитектор, во-первых, именно, который сделает эту всю конструкцию дому.
Именно.
Но
я уже, собственно, этот же вопрос задавала. Он мне рассказал, что он там нарисовал схему этих разных этих предметных знаний. И этого достаточно Оксане, чтобы все скомплексировать. Я думаю, что Оксана и до этого знала эту схему.
Нет, но по крайней мере, как бы, смотри, в ответ на вопрос Барковского, да, есть. Возможно ли? Да, даже средства есть для этого. Другое дело, Оксана может воспользоваться этим средством. Достаточно ли у нее искусство владения такого рода средствами? У архитектора бывают разные. Их специально потом под мост ставят, да, если плохой, чтобы тебя это самое засыпало.
Архитектор за это мало.
То же самое.
Он по креативу.
Нет, это будет мне некоторым утешением.
Красиво, наверное, и немножечко другим акцентом, но просто о высотах. Просто я действительно как-то думала, что там, введением там, другого этого плана его можно решить, но на самом деле это те же грабли получаются.
Да и просто утроенные задачи. Да. Теперь на каждом уровне нужно опять все эти...
Эти пространства, может быть, не купили. Не надо забыть про пространство территории, но для меня они просто означали там, в том числе там, аспектизацию, там, рассмотрение, решение, организации каждого из процессов, ну, как бы, которые там идут. То есть, когда мы говорим о там, воспроизводстве там, программы «Хрит», к примеру, да, то есть, там есть аспекты, наверное, это скорее там, аспектизация, да, такая связка, которая связана с там, организацией определенной деятельности, которая нужна для того, чтобы эти элиты там, проверялись, воспроизводились и включались как бы, в практику. Некоторого образа жизни, возможно, который там за пределами как бы, деятельностных структур там создают некоторые другие социальности, без которых тоже это невозможно. Но это, к вашему примеру, про проектные элиты, про публику и про всякие такие вещи. И я думаю, что, в принципе, там на каждом из этих элементов там как бы есть такого рода, это скорее, наверное, не там, пространственная или утопика какая-то, это скорее там аспектизация там, проблематики организации, возможно. Но в этом плане мне просто казалось, что там через такую вот организацию как бы этого пространства, да, трехпространственную, это сводится. Я сейчас понимаю, что все, что я могу сделать с этим, это как бы все те же аспекты прокрутить через все те же пространства, и получить, собственно, как бы это
раз. Раз.
Так было 5 картинок, а так 5-3 получилось. В смысле, очень хорошо. Вот в этом смысле, как бы задача сборки, она.
Если я правильно понял, речь вообще шла о том, вот же. Есть 5 элементов, которые непонятно, как сочинить. А вот сейчас мы возьмем 3 плоскости, допустим. Управленцам скормим воспитание правящих элит. Там, академиков, допустим, или кому скормим мегамашины.
Оксана собиралась вот так сделать. Она пыталась она сказала, что все эти 3,5 проходят через каждое пространство и имеют свои особенности в каждом из пространств. То есть фактически все то же самое. Она говорит, вот
нет,
мы здесь...
это сейчас, а возвращаясь к тем установкам...
Она вот, когда здесь эти, помните, рисовала 3, и она говорит, и теперь нужно через каждое это пространство прокрутить все те идеи, про которые говорил Москевич. И, ну, в общем,
нет, получается... Это умножение. Как я понял, первоначальный тезис была попытка упростить.
Попытка была упростить.
Просто когда усложнялось. Очень там сырым образом я пыталась как бы, ну, эти вот элементы прокрутить через пространство, они у меня где-то, я их даже так нарисовала где-то, да, типа образование, например. Где-то у меня помещался один слой, и мне там представлялось, что это, ну, будет сборкой. Но на самом деле, ну, вот, это вранье, и поэтому я не думаю, как бы, что это... ну, как бы совсем пустая идея в смысле учета там этих аспектов, но просто с ней еще надо как бы подумать про нее, потому что все равно рано или поздно как бы эти вопросы возникают. Ну, уже в этом, скорее в разбирательстве там с определенными элементами. Но то, что это не решает...
Комплексирование этих.
Да, проблемы комплексирования так не решает ни разу.
Ну, смотри, это просто потому, что мы никак это не совсем те средства берем для комплексирования, да? Интегрирование онтологий в одну онтологию. Ну, вот этот способ, по которому как бы иногда ходили, но, в общем, он редко приводит к результатам в наше время. А вот работа с комплексированием, она по-другому строится. Вот по схеме многих знаний, например, да, с одной стороны. А с другой стороны, понимаешь, там надо как бы иметь окаянство правящего класса. В этом смысле, когда инженеры в 19 веке почувствовали силу и стали становиться правящим классом, они взяли идею Гумбольдтовского университета и, в общем, выкинув оттуда любимые Дунаевым академические свободы, проделав еще ряд некоторых там косметических процедур, построили мощнейшую систему подготовки инженеров даже в такой крестьянской стране, как Россия. И потом для нужд этих инженеров они сделали социальную революцию. В данном случае, если... И это подпроектные элиты. В данном случае, если идет речь про программные элиты, нам решать надо примерно такую же задачу с как бы, тем университетом, который достался нам. Но он нам не нужен. Для программных элит он не нужен, он не годится. Он учит еще, как это, вот те... Ну и ладно. Как бы, да? Это с одной стороны. С другой стороны... Вот давай вернемся к обсуждению того, что я затрагивал в этой самой в Грицановской энциклопедии, в статье «Деятельность», из-за которой там все эти самые баталии там разворачивались. Да? Там есть специальный кусочек. Статья очень большая. Там, страниц 10-12, я не помню, сколько там вордовского текста. Да? И там речь идет о том, что с появлением теории систем онтологическая работа утрачивает свое значение. По крайней мере, в деятельностном подходе. И начинают работать.
Утрачивает, она просто меняет свой статус, свое место.
Онтологическая, как всегда, да, снимающие подходы, да, локализуют предшествующие подходы в определенных рамках. Онтологическая работа остается в нашем будущем университете. Все студенты должны на третьем курсе сдавать зачет по онтологической работе и уметь это делать, как бы, да? Вот. Но она локализована до рабочих онтологий.
То есть, мне кажется, что, наверное, вот это и позволяет комплексировать, да? Потому что если вот онтология, как со светом, да, например, была там корпускулярная, либо волновая, да, то есть если она имеет статус такой, ну, глобальный, всеобъемлющий, то как там комплексировать?
Ну, принцип дополнительности Бора, он специально был придуман, да, как компонент схемы многих знаний, да?
Ну, так,
компонент сборки.
Подождите, что значит в таком смысле принцип дополнительности? Да? Это выбор.
Принцип дополнительности. Это методологический принцип, позволяющий работать с бинарными онтологиями. И работать с объектами, по отношению к которым. Едиными объектами, по отношению к которым мы не можем или нам запрещено строить одну онтологию. И ничего, работают, между прочим, и лазеры, и шмазеры строят. И ничего. Технически работают. Принцип дополнительности Бора – это вполне нормальный, конструктивный методологический принцип. Где, в каких рамках? Вот в этих. Работа с бинарными онтологиями. Его надо изучать. Учиться им пользоваться.
Владимир Александрович, тебя волнует до сих пор, что ты что-нибудь...
Так к чему мы, получается, пришли?
К чему мы пришли?
К тому, что как мы должны сформулировать задачу для каждого из уровней?
Вообще, ну,
к чему-то ли...
Я здесь, ну, как бы, не отказываюсь от той мысли, что там, ну, скорее там не уровневая организация, но тем не менее там, стандартизация всех этих самых процессов, должна рассматриваться по этим там, ну, как минимум трем там, составляющим. Я там, ну, даже вижу какие-то возможности рассмотрения. Но то, что это не, ну, не столько там работа по стране онтологии, не столько как бы способ сборки, ну, вернее, совсем не способ сборки. Ну, в смысле, он не может работать в этом качестве. Это да. Какой нужен способ сборки?
Да нет, ну, способ. Ну, вот.
Да. Я помню.
Вот это я имею в виду схему.
Да.
Но ее надо переписать. Тот текст, который гуляет по докладу в Трусковце, он никуда не годится. А как его переписать? Где там Егор? Я не знаю. Переписать в, ну, нормальном виде, да, употребимом. И для работы, и для трансляции.
Это разные деятельности.
Отчасти на локальной ситуации, да, я это описывал в этой самой книжке, в тексте «Политика цели или средства». Да? Там, где шла речь о гетерохромности разных ветвей власти и, ну, на социальном. Но это локальное, очень локальное проявление как самого принципа этой работы.
Понимаете, вот какие, ну, что может являться итогом сегодняшнего обсуждения? Решила ли Оксана задачу, которую она ставила? А вообще эта задача имеет вот решение на, ну, скажем, в формате семинара? Потому что то, как она переформулировалась в конце концов, да, ну, то есть в задачу, в общем, фактически руководителя, да, то есть. Создание теории на каждом уровне, ну, для того, чтобы задать там некие, ну, некую организацию там или процессы.
Ну, в общем,
да, то есть это, ну, получается, что это всякий раз некая частная задача, ну, какая бы большая она ни была. И это там, ну, судя по тому, что вы говорите, это результат ловкости рук и умения, но не проблемы. Ну, но не какая-то проблема, там, которую нужно обсуждать и решать. Или нет?
Вот подожди. С моей точки зрения, при работе со схемой многих знаний, да, и верстака, на котором комплексируются разные онтологии, здесь мыслительных проблем пока нет. Да? Там есть как бы вот это самое умение работать,
да,
освоение как бы, да? А вот с этим есть проблемы. Они даже еще не поставлены как следует. Потому что легко сказать как бы, да, гомогенизировать гетероморфное там.
Даже сказать
как бы, да. Унифицировать там вот, разнородное. А синхронизировать там разновременно. А вот это ж надо ставить не формально, а содержательно.
Ну, вот так я поэтому и говорю.
Всякий раз.
Так я же вот только что про это и сказала. Получается, что всякий раз это задача, ну, которая должна быть исполнена в некой ситуации. Да? Ну, то есть, совершенно конкретной ситуации, каковы бы размеры этой ситуации не были, ну,
ну, да? В этом случае еще. У нас нету того, той красоты, которая есть в схеме многих знаний. Она еще не доведена до схемы, чтобы мы могли ее потом в разной ситуации использовать.
Ага, то есть вы говорите, что даже...
Может быть, кодекс Юного Ленинца, который обязательным к тому, чтобы на него ссылаться.
Инструмент должен быть. Не ссылаться, а инструмент. Ну, схема есть. Многих знаний – это не кодекс юного ленинца, там еще кого-нибудь. Да? Это инструмент. Инструмент, который начал складывать Нильсбор. А потом доведено было до методологического инструментария.
Тогда как бы дело не только в технике исполнения этого гамма, которое сложно даже сказать, но и в общем приведение это к тому, чтобы хотя бы сказать было легко.
Да. И нарисовать легко. Вот этот рисунок, он не отповедает.
Понятно.
Который уже не поедет.
Нет, да, не поедет. У кого есть еще желание что-нибудь произнести? Например, название своего доклада на следующий семинар. Или хотя бы имя докладчика.
Пока думают имя докладчика и это самое название следующего семинара. Значит, я это самое получил письмецо от одного из старых знакомых из Харькова.